«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В конце августа 1991 года я написал первую свою антиельцинскую заметку по итогам путча. Я тогда не справился с пониманием того, что отвратительный хамский тон, которым липовый демократ Ельцин заговорил со своими подданными, это подготовка к воцарению чекистов. Что мне было тогда понятно? Что российское демократическое может переродиться в русское национальное движение. В журнале «Век 20 и мир» в первом послепутчевом номере я писал даже вещи об отчетливо замаячившей угрозе деградации российского демократического в русское национальное движение и о превращении августовской победы. Тогда многим вообще казалось, что эти слова, этот эпитет августовский войдет в словари. Так вот, я думал о превращении этой самой августовской победы в пародию на послереволюционные события 1917 года. Не успели большевики взять власть в свои руки в 1917, как им пришлось создать параллельное государство – ЧК. В 1991, не успев взять власть в свои руки, Ельцин создает предпосылки для воссоздания чекистского правления, уже к середине 1990-х, не оставив никаких шансов российскому демократическому движению. За 20 век сложился новый русский язык управления культурного господства, который успешно прятался за языком русской литературы и науки. Как Сталин в 1937 году прятал свое истинное лицо под маской покойного Пушкина, столетие со дня смерти которого стало важнейшим национальным праздником. Сталин очень ловко расставил вехи русского поэта, убил коварный иноземец. Со Сталиным и его слугами в культуру 20 века и шагнул хам, почти тот самый, о котором предупреждал Мережковский. В Ельцине, а потом в Путине он нашел свое эстетическое завершение. Многим, очень многие тогда, в августе 91-го, почувствовали отвращение к муляжу императорских инсигний, к насквозь фальшивому благословению Ельцина на царство главами трех конфессий – православных христиан, мусульман, суннитов и евреев, которые прямо как три волхва прибыли к месту рождения большого дяди российской демократии. Но людям было неудобно, неловко высказываться. Потом они втянутся в работу, создадут отличную конституцию, научатся жить при этой странной конституционной монархии. Но в 1999-м все это веселье закончится и начнется инволюция под крышей чекистской реконкисты. К власти в Российской Федерации придет то, что в современном русском языке для ясности называют «вот это вот все» или даже просто «вот это все». Конечно, никакого политического перевода для этого вот всего не существует. Когда нет политики, как найдешь политический перевод? Даже внятно описать, например, войну, которую Путин и его люди начали 24 февраля 2022 года, довольно трудно. Восстановлением Советского Союза это назвать нельзя, потому что Союз СССР хотя бы номинально был союзом разных и равных народов. А эти говорят о восстановлении России, о русском мире. Может быть, это война за восстановление Российской империи до 1913 года? Тоже не получается. Как раз в 1912, в тогдашнем государстве российском, приступили было к реформам, которые остановила Первая мировая война. Так что, если тут и есть попытка возвращения, то это возвращение в состояние накануне новой мировой войны. Ничего себе государство, которое стремится к самоуничтожению. Русско-российские убийцы-самоубийцы против Украины, украинско-русской и крымско-татарской, и венгерско-словацкой, и польской. Другая страна, где есть русское, но не твое, другое, чужое. Тот язык, на котором русско-российский человек путинской эпохи говорит со своими соотечественниками, с остальным миром, это отвратительные прибаутки хама, оживание соплей или обрезание всего лишнего, чтобы больше не выросло. Это торжество эстетики отвратительного, которую несколько десятилетий пытается объяснить своим читателям Владимир Сорокин, но все никак не может добиться у этого читателя успеха. Повторяется удивительная история доктора Чехова. Гнивший от чахотки самый лаконичный русский писатель наблюдал за самим собой и за русско-российским человеком и делился добытым знанием с ближними и дальними. В позднесоветское время в советской интеллигентской среде стал почему-то популярен жестоко обкусанной цензурой катехизис воспитанного человека, который Чехов изложил в письме брату Николаю с издевкой, самоиронией, всем этим фаршем, поперченным и собственным, даже для того времени, варварством. Это слова самого Чехова. Письмо было опубликовано, как я уже сказал, в сильно отцензурованном виде и называлось «Заповедями воспитанного человека». Там был 8-й пункт, вот он в цензурном виде. Они воспитывают в себе эстетику, эти воспитанные люди. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Они стараются, возможно, укротить и облагородить половой инстинкт. Спать с бабой, дышать ей в рот, выносить ее логику, не отходить от нее ни на шаг. И все это из-за чего? Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужна женщина не постель, не лошадиный пот, не ум, выражающийся в умении надуть фальшивой беременностью и лгать без устали. Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не дыркой, а матерью. Как могла, вымарывала русская советская цензура из этого кодекса чести интеллигента словечки, которые считала проявлением невоспитанности, неинтеллигентности. Всяческое сквернословие, противоречившее с цензурной точки зрения содержанию высказываний Чехова. Восстановленные, выпущенные цензурой места были только в недавно вышедшей жизни Чехова, принадлежащей перу Дональда Рейфилда, выдающегося британского ученого, специалиста по русским и грузинским языкам и культурам. Остановлюсь только на одном цензурном выпуске, одновременно выпукло представляющем и чеховскую мизогинею, и нестерпимую открытость великого мастера слова всему человеческому. В процитированном только что пункте 8 кодекса Антон Чехов писал: «Им нужны от женщины ни постель, ни лошадиный пот, ни звуки мочеиспускания, ни ум, выражающийся в умении надуть» и так далее. «Они, — говорит Чехов о воспитанных людях, — не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать, хотя бы Тургенева, которого ты не читал». Конец цитаты. И вот, читая это письмо, ловишь себя только на одной мысли. А победу-то с тех пор одержал человек, который давным-давно претерпелся и к щели с клопами, и к дрянному воздуху, и к хождению по оплеванному полу, и к питанию из керосинки, и к мизогинии, ко всему тому, что советское сознание связывало с проклятым мещанством, с горьковским дном, а оно прямо оттуда пробралось, отлежавшись в теплых цензурных скобках. И вот вернулось через это самое мочеиспускание, или, может быть, через колоприемник в чемоданчике, прославивший главного чекиста на троне, эстетика дырки, которую тоже, кстати, выкинула цензура из текста Чехова. Импортозамещение. Ельцинский рык вместо умного взвешенного слова Сахарова и вездесущий похабный лживый говорок Путина, Лаврова, Жириновского вместо прямого критического разговора Сергея Ковалева, Арсения Рогинского, Александра Черкасова. А вместо Галины Старовойтовой, Анны Политковской или Натальи Стемировой, Валентина Матвиенко, Людмила Путина Очеретная или Ксения Собчак. Эстетика отвратительного закрепляется, когда общество приноравливается к сосуществованию с тараканом в этих щелях и одновременно к отказу при всех произносить страшное слово «мочеиспускание». «У, это же так некультурно!» А уж начнешь обсуждать историческую мизогинею национального гения, а гребешь еще и за русофобию. Ишь, чего вздумали. У нас же эстетика, все должно быть культурно, а тут мочеиспускание какое-то. Странное обаяние отвратительного за 31 год, прошедшее от победы Ельцина над Горбачевым и над ГКЧП, и стало, возможно, главным признаком эстетики, языка и духа сегодняшней Российской Федерации.